Правосудие. У микрофона Марьяна Тарачешникова. В России началась работа над созданием единой системы оказания бесплатной юридической помощи. Инициатором создания такой системы выступил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, заявивший о необходимости открытия во всех российских регионах постоянно действующих центров бесплатной скорой юридической помощи для населения. Так вот, собственно, о бесплатной юридической помощи, о том, может ли такая помощь быть качественной, и о том, кто может рассчитывать на льготы при обращении к адвокатам, а не в бесплатное государственное бюро. И пойдет речь в сегодняшней передаче. Я представляю гостя в студии «Радио Свобода». Это адвокат Центральной коллегии адвокатов города Москвы, член правления Ассоциации юристов России, член секции международного права Американской ассоциации адвокатов Лев Бардин. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот у всех людей, когда только вот заходит речь о бесплатной юридической помощи, ну, у большинства людей, которые никогда не сталкивались на самом деле с какими-то такими проблемами, первая мысль, которая возникает, это мысль о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, что если бесплатно, это значит плохо, это значит некачественно, и сразу же проводится аналогия, подчеркнутая из вот фильмов, книг о том, что бесплатный назначенный адвокат в уголовном процессе, если говорить об уголовном процессе, он вообще-то, в общем, и не адвокат, а подпевала стороны обвинения и ничего не делает, а только присутствует вроде как для галочки. Можно ли говорить, что бесплатная юридическая помощь на самом деле это такой вот скорее популистский ход со стороны властей, нежели реальное стремление помочь людям?
Ну, я бы предложил в ходе сегодняшней нашей встречи показать определенный мостик. Вот если даже крышу такую, даже зонтик такой. Если бесплатная юридическая помощь в целом – это то, что необходимо каждому гражданину, если право на квалифицированную юридическую помощь, в том числе и на бесплатную, предоставляет Конституция Российской Федерации, оказание бесплатной юридической помощи может быть организовано как адвокатами, так и правозащитниками, так и государственными юридическими бюро, так и другими организациями.
Юридические клиники при университетах.
Совершенно верно. Таким образом, как кто-то по другому поводу сказал, пусть растут все цветы. И то, что вы сказали по поводу, я считаю, заблуждений относительно качества бесплатной юридической помощи, я буду говорить только о том, что происходит в рядах адвокатуры. Я не буду говорить в отличие от того, как это делают другие юристы, но адвокаты с удостоверением, включенные в реестр, всегда должны помнить о том, что у них есть кодекс профессиональной этики адвоката. Адвокаты должны помнить о том, что они несут ответственность за качество своей юридической помощи, и крайняя мера такой ответственности – лишение статуса. Таким образом, если в нашем законе об адвокатской деятельности и адвокатуре говорится о том, что определенным категориям граждан при определенных условиях юридическая помощь оказывается адвокатами бесплатно, значит, это обязанность каждого адвоката, имеющего соответствующее удостоверение. Таким образом, если...
То есть, если пришел человек в юридическую консультацию по вопросу, связанному с восстановлением трудовых прав, ну, которые подлежат помощь по таким делам адвокат может осуществлять бесплатно, ну, если верить закону, и если человек малоимущий, то адвокат не может, не вправе отказаться и сказать: нет, вы знаете, я не буду с вами работать, вот идите к другому адвокату.
Если такой адвокат будет говорить, я бы посоветовал гражданину, который сделал такую попытку и получил, как говорят, отворот-поворот, обратиться к руководителю этого адвокатского образования с жалобой на действия этого адвоката, потому что каждый из нас, адвокатов, должен помнить содержание 26-й статьи нашего закона об адвокатской деятельности, где перечисляется, в каких случаях и когда юридическая помощь гражданам оказывается бесплатна.
Давайте расскажем об этом сейчас в эфире, чтобы люди тоже понимали, о чем идет речь, и когда можно рассчитывать на бесплатную помощь адвоката, в каких случаях, если речь идет не об уголовном процессе.
Совершенно верно. Итак, 26-я статья Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. Юридическая помощь гражданам Российской Федерации, средний душевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации.
В каждом конкретном субъекте.
Совершенно верно. В соответствии с федеральным законодательством, а также одиноко проживающим гражданам Российской Федерации, доходы которых ниже указанной величины, оказывается бесплатно в следующих случаях. Первое. Истцам по рассматриваемым в судах первой инстанции делам о взыскании алиментов. Возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью. Второе. Ветеранам Великой Отечественной войны по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью.
То есть по любым фактически делам, если человек, ветеран Великой Отечественной войны, обратился за юридической помощью к адвокату, то адвокат должен бесплатно оказывать ему юридическую помощь по всем вопросам, если тут речь не идет коммерческих каких-то спорах.
Совершенно
то
верно.
То есть это и жилищные могут быть споры, и иски о защите чести и достоинства, и, ну вот полный
совершенно
букет.
Верно. Но я хотел бы еще раз вернуться к условию, которое распространяется на все категории граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Доход должен быть менее величины прожиточного минимума.
В то данном конкретном регионе?
В любом регионе, даже если это ветеран Великой Отечественной войны, когда он обращается, то формально закон требует, чтобы он представил доказательства того, что он, во-первых, ветеран Великой Отечественной войны, во-вторых, его доход менее прожиточного минимума.
То есть нужно с каким-то пакетом бумаг идти, а не
да,
с пустыми руками.
Совершенно верно. Итак, кроме ветеранов, гражданам Российской Федерации при составлении заявления о назначении пенсий и пособий, гражданам Российской Федерации, пострадавшим от политических репрессий по вопросам, связанным с реабилитацией. Перечень документов, необходимых для получения гражданами Российской Федерации юридической помощи бесплатно, а также порядок предоставления указанных документов определяется законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Угу. И еще одно очень важное в 26-й статье. Юридическая помощь оказывается во всех случаях бесплатно несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Это особый отдельный третий пункт 26-й статьи.
Угу. А с какими какая юридическая помощь может понадобиться подростку и насколько гарантировано ее получение в случае, если он находится вот в таком учреждении системы профилактики безнадзорности? Ведь если предположить, что у него возникли какие-то споры или его права нарушает руководитель вот этого учреждения, то не в его интересах способствовать допущению адвоката к подростку, например.
Вопрос очень хороший. Полагаю, что этот подросток должен предпринять все возможные шаги для того, чтобы обратиться по телефонам, в ближайшее адвокатское образование, в адвокатскую палату соответствующего субъекта Российской Федерации, чтобы адвокаты, в свою очередь, предприняли необходимые шаги, чтобы без воздействия на него, этого руководителя, этого учреждения, можно было выслушать ту проблему и оказать юридическую помощь.
Лев Николаевич, вот мы так говорим об этом, и вы, в частности, говорите, что подросток, просто разберем уже до конца эту ситуацию, вот он позвонит, адвокаты сразу же возьмутся за его дело, будут ему помощь оказывать. Ну, теоретически это, наверное, в идеале, теоретически так и должно быть. А на практике вообще насколько готовы сами адвокаты, насколько готово российское адвокатское сообщество оказывать бесплатную помощь? Ведь понятно же, что работают в адвокатуре очень хорошие, возможно, люди, но не альтруисты, или им компенсируется такого рода затраты времени, сил?
Так же, как назначение адвоката по 51-й статье Уголовно-процессуального кодекса, который оплачивается впоследствии из бюджета, и оказание бесплатной юридической помощи должно оплачиваться. Вот недавно один из депутатов Московской городской думы с удивлением сказал, что в бюджете города Москвы выделена определенная сумма на оплату бесплатной помощи, оказываемой адвокатами адвокатских образований Москвы. Но за прошлый год эта сумма востребована не была. С чем это связано? А связано с тем, сказал этот депутат, что отсутствует пока механизм вот, определения, кому какая сумма полагается. И в этих условиях...
Адвокаты работать бесплатно, конечно, не очень хотят.
Не очень хотят, а вместе с тем есть ведь и требования Конституции о том, что принудительный бесплатный труд, в том числе и адвокатов, это нарушение закона. Так вот, в этих условиях, когда мы знаем о том, что существует обязанность адвоката, вместе с тем мы знаем о том, что оплата этой помощи, оплата реализации этой обязанности под большим вопросом, мы просто сами идем навстречу тем пожеланиям, которые есть у наших граждан. В частности, наша центральная коллегия адвокатов в апреле прошлого года заключила определенное соглашение с отделением одной политической партии по Северо-Восточному административному округу города Москвы. В соответствии с этим соглашением наша коллегия обязуется предоставить квалифицированных адвокатов для бесплатной консультационной юридической помощи. А это отделение партии должно предоставить помещения, в которых будут записываться на прием, в которых будет место для проведения этих консультаций. Таким образом, в 17 районных отделениях с апреля прошлого года дважды в месяц адвокаты нашей центральной коллегии проводят эту бесплатную юридическую консультационную помощь. На сегодняшний день свыше 2000 человек получили такую помощь, при этом никаких оплат не было, и мы считаем это нашим своего рода гражданским долгом.
Лев Николаевич, вот я вас попрошу поподробнее рассказать о том, что вы делаете, исполняя ваш гражданский долг, но сначала давайте послушаем короткий анонс на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Центральной коллегии адвокатов Москвы, член правления Ассоциации юристов России Лев Бардин. Сегодня мы говорим о оказании бесплатной юридической помощи, в том числе и адвокатами, о том, может ли такая помощь быть качественной, и о том, кто может рассчитывать на какие-то льготы при обращении к адвокатам. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. Присылайте нам также пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». Или присылайте смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Стоимость смс-сообщения обычная, как вот если бы вы отправляли на любой другой телефон. Ну, если вернуться к тому, с чего мы начали, а именно вот с этой идеи создания постоянно действующих центров бесплатной скорой юридической помощи по всей России, то насколько вообще эта идея будет оправдана в своей реализации? Я ведь знаю, что когда только затевался эксперимент, в 10 российских регионах уже действуют такие бесплатные центры, которые проплачиваются за счет бюджета. И очень многие адвокаты коммерческие, ну, обычные адвокаты, возмущались и говорили, что это такое, что это за такие центры, как это может адвокат оплачиваться из, деятельность адвоката оплачиваться из казны, он же будет тогда зависимый, о какой беспристрастности можно говорить. А сейчас вот не только в 10 регионах, но вообще во всей России хотят открыть вот эти центры. Не означает ли это то, что власть так потихонечку пытает прибрать к рукам, ну, адвокатов в регионах и сделать их своими? оплачиваемые?
Хороший вопрос. Прежде всего, давайте уточним. Когда создавались эти государственные юридические бюро, какое-то время была резкая отрицательная реакция со стороны адвокатов. И при этом говорили, вот, государственные адвокаты, как это можно, адвокат в принципе должен быть независим. Но в документах о создании государственных юридических бюро ни разу не упоминается слово «адвокат». В смысле, что там работают сотрудники государственных юридических бюро. То есть на...
То есть человек, который работает в государственном юридическом бюро, не должен обладать статусом адвоката?
Не должен, и не может, и не должен обладать статусом адвоката. По этой причине то мнение о том, что это конкуренция для адвокатов, наверное, не совсем правильное. Вместе с тем, когда Министерство юстиции, понимая, что сами сотрудники государственных юридических бюро даже во время этого эксперимента не в состоянии таким образом оказать бесплатную юридическую помощь, чтобы она действительно была эффективной.
Ну, хотя бы просто потому, что есть ряд дел, в которых предусмотрено участие непосредственно адвоката, человека, который обладает статусом адвоката.
В этой связи существует целый ряд документов, в том числе и соглашение между этими государственными юридическими бюро и адвокатами, которых привлекают государственные юридические бюро для того, чтобы после консультации, полученной в помещении государственного юридического бюро, и при понимании, что нужно продолжить помогать ему в суде или в какой-то другой организации, на основании такого соглашения адвокат принимает на себя определенные обязательства. И я полагаю, что в этой части этот эксперимент, ну, он имеет право на существование, и то, что Министерство юстиции говорит о том, что эксперимент удался и необходимо распространить на всю страну, слава Богу. Вместе с тем, давайте все-таки, как говорят иногда, тщательнее относиться к этому. Одни принимают граждан на консультациях, определяют, есть ли правовая позиция, то есть есть ли возможность защитить этого гражданина.
И перспектива, собственно.
Есть перспектива, то есть есть такое понятие правовая позиция. Потом, оценив, что имеется такая правовая позиция, что права гражданина действительно нарушены, они привлекают к этому адвоката, и уже потом адвокат на основании вывода, сделанного сотрудником государственного юридического бюро, должен идти в суд и доказывать именно эту позицию. Вот тут, я полагаю, есть определенный диссонанс.
Потому что адвокат сам вправе выбирать?
Совершенно верно, совершенно верно. Адвокат сам вправе выбирать. Вот тут я бы хотел... для сравнения сказать о том, как это организуется в Голландии. Дело в том, что там такие бюро юридические или что-то таки, вроде таких консультаций бесплатных открыто по всей стране. И первичная консультация, которая необходима для того, чтобы человек понимал, прав он или не прав, и что ему делать дальше, без перспективы дальнейшего судебного разбирательства и так далее, оказывает сотрудник этого бюро. Если же с самого начала сотрудник этой бесплатной консультации видит, что
дело перспективное,
он сразу же останавливается и говорит, так, у нас есть адвокат, давайте вы садитесь к адвокату, вот тогда-то у него часы приема, тогда он будет вас выслушивать, и тогда он даст рекомендации и, возможно,
что
возьмется за ваше
вам
дело.
Делать?
И вот, мне кажется, такой опыт из Голландии был бы востребован у нас здесь, то есть более тесное сотрудничество государственных юридических бюро и адвокатов.
То есть они бы были как первичные пункты.
Совершенно верно.
Проводили бы отсев сутяжников, если можно так выразиться, и уже помогали бы тем самым, направляли бы людей, которые действительно...
Совершенно верно, совершенно верно.
Но у нас есть дозвонившиеся, давайте послушаем Юрия Александровича из Москвы, пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я как... Я правильно понял, что, значит, юридическая помощь будет оказана к обратившимся вам, если... Они, у них доход ниже прожиточного уровня.
Совершенно верно.
Здесь просто нужно разъяснить. Мы сегодня говорим в целом об оказании бесплатной юридической помощи, а вот эта статья 26 закона об адвокатской деятельности, адвокатуре в Российской Федерации, которую буквально цитировал Лев Николаевич, она предусматривает случаи, в которых бесплатную помощь оказывают адвокаты. Тогда, да, тогда действительно человек доход должен быть ниже прожиточного минимума. А сейчас еще есть идея создать постоянно действующие центры бесплатной вот скорой юридической помощи для населения. Насколько я понимаю, там не будет идти речи об ограничениях имущественных каких-то.
Но я полагаю, что этот вопрос на стадии проработки, и возможно, что это не будет учитываться по той простой причине, что юридическая помощь нужна всем. А прожиточный минимум, как вот сейчас слушатель правильно обратил на это внимание, вот, например, в Москве величина прожиточного минимума за четвертый квартал 2006 года в расчете на душу населения 5121 рубль, для трудоспособного населения 5789 рублей, для пенсионеров 3532 рубля.
Ну, то есть это на самом деле...
Вот тот самый прожиточный минимум. Ниже которого будут иметь право.
А если у вас там уже на рубль больше, то все, адвокат вас...
Формально, да.
Не примет.
Вот почему наша центральная коллегия и свела к минимуму вот эти формальности. Мы не требуем справки, мы не требуем документы подтверждающие, мы просто просим сотрудников той партии, которая нам предоставляет помещение, при записи по телефону предупреждать, что если консультация потребуется по вопросам, связанным с какими-то дорогостоящими конфликтами, если это связано с разделом дорогостоящего наследства, например, если это связано с тем, что явно выходит за рамки насущных потребностей малоимущих, то тогда говорят, мы вас записывать не будем. Если у нас во время консультации возникает вопрос о том, что жена с мужем не может поделить подарки, не может поделить, мы говорим, извините, это к нам не относится.
Да, это уже как адвокату, и поплатите,
да,
как
совершенно
положено.
Верно.
Юрий Александрович, я так понимаю, не вы все...
Включился, я вас слушал.
Да, понятно.
Так нет, но все-таки вы мне разъясните такой момент. Значит, если у меня... вот совершенно правильно вы ваш визави заметил, что там прожиточный минимум пенсионера 3500 с чем-то рублей. Так вот, я задаю вам вопрос. Как мы можем на такие деньги получить не бесплатную помощь? Вот я вам задам вопрос вот так.
Угу. Спасибо, Юрий Александрович. На самом деле вопрос такой с подвохом. Я понимаю, что это очевидно, что никак.
Вот по этой причине я с Юрием Александровичем абсолютно согласен. Вопрос на поверхности лежит. Существует такое понятие, как субсидируемая бесплатная юридическая помощь, о которой бы я хотел сказать, и я полагаю, что у нас эта помощь будет иметь право на существование.
Вот об этом мы поговорим во второй части передачи, сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире звучит передача «Правосудие», ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Центральной коллегии адвокатов города Москвы, член правления Ассоциации юристов России Лев Бардин. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, а сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, вы сможете услышать передачу «Время гостей» на Радио Свобода. Гость программы – издатель независимой газеты профессор Константин Ремчуков.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
НАТО понимает обеспокоенность России размещением элементов американской ПРО в Европе и готов к диалогу по этому вопросу, заявил находящийся с визитом в России генеральный секретарь НАТО Ябде Хубсхефер. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Схефер предложил российской стороне проинспектировать запланированные к установке в Польше 10 ракет-перехватчиков. Компания PricewaterhouseCoopers отозвала аудиторские заключения по финансовой отчетности ЮКОСа за 1996-2004 годы. В сообщении на сайте компании говорится, что решение принято после получения о ЮКОСе новых данных, которые могли бы повлиять на заключение аудиторов, если бы они располагали ими во время проверки. В Веденском районе Чечни при взрыве бомбы ранен военнослужащий контрактник. Взрывное устройство было приведено в действие вблизи селения Элистанжи. Еще один контрактник получил ранение в райцентре Шали, где неизвестные обстреляли из гранатомета расположение одного из подразделений МВД. Сегодня в результате трех терактов в Ираке погибли 33 человека, среди них много полицейских. Один из смертников взорвал себя в вестибюле багдадской гостиницы, погибли 7 человек. В интернете появилась новая видеозапись, на которой запечатлен корреспондент BBC Алан Джонстон, захваченный в заложники в секторе Газа 12 марта. На пленке на журналисте надет пояс со взрывчаткой. По словам Джонстона, боевики угрожают привести взрывное устройство в действие, если кто-то попытается его освободить. На юге Ливана 6 международных миротворцев, 3 испанцев и 3 колумбийцев, стали жертвами взрыва заминированной машины, совершенного предположительно смертником. В Стамбуле сегодня открывается саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества. На 15-ю юбилейную встречу прибывают главы 12 стран-членов организации, в том числе и лидеры России, Украины, Молдавии, Румынии и Азербайджана.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Центральной коллегии адвокатов города Москвы, член правления Ассоциации юристов России Лев Бардин. И сегодня мы говорим о бесплатной юридической помощи, о том, может ли такая помощь быть качественной, о том, кто может рассчитывать на бесплатную юридическую помощь. Я предлагаю сразу послушать Виктора Николаевича. Он из Томска дозвонился на радио «Свобода» и довольно долго уже ждет возможности задать вопрос, а потом продолжим в том числе и о субсидируемой юридической помощи. Пожалуйста, Виктор Николаевич.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот у нас в Томской области интересно существует положение: для того, чтобы получить справку о состоянии, о статусе малоимущего, необходимо заплатить деньги в БТИ, в ТОРЦ, со стоимости всех этих справок, потому что там их не меньше 10-15 справок в этом пакете, и выливается это примерно в сумму 1000 рублей. То есть это у нас только в Томской области или это везде? Проконсультируйте, пожалуйста, и закономерно ли это? Все-таки справка о состоянии ниже прожиточного минимума, и там каждый рубль дорог, а здесь получается, что надо еще платить деньги, и причем довольно-таки немалые для малоимущего.
Да, Виктор Николаевич, спасибо за вопрос, очень хорошее уточнение на самом деле.
Виктор Николаевич, я бы вам посоветовал сделать следующее. Если гражданин, который хотел бы в управлении социальной защиты получить такую справку о своем статусе малоимущего, в ответ получает требование оплатить то-то, 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 то, с одной стороны, это возможно, имеется у него задолженность по коммунальным платежам. Если же этого нет, а просто требует оплатить еще что-то, в том числе и саму справку, я бы посоветовал обратиться к уполномоченному по правам человека, потому что
в данном регионе
и к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, господину Лукину. И такие вещи, конечно, недопустимы. В других регионах, в частности, в Москве, управление социальной защиты не требует каких-то денег за то, что выдают справку о том, что является гражданин малоимущим или нет.
То есть вот эта история получается специфична только для Томска. Но вообще-то действительно, если говорить о прожиточном минимуме, ну, например, да, он 3000 рублей, а тут на 1000 рублей нужно только справок набрать, то понятно, что это невозможно, и справку ты такую никогда не получишь.
А я бы сказал, вот в дополнение к этому, в разных регионах количество документов, необходимых для получения бесплатной юридической помощи, отличается. В одних случаях, в одних регионах говорят о 4 документах, в других регионах говорят о 8 документах. То есть единой системы нет. И это все основывается на законах субъектов Российской Федерации об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи. Я полагаю, что здесь должно быть какое-то координирующее действие какого-то координирующего органа. На мой взгляд, им должно быть Министерство юстиции.
8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода», телефон пейджера 96143 в Москве, в Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода», или смс-сообщения мы можем принимать, их нужно отправлять на номер плюс 7-903-743-2801. Иван дозвонился на «Радио Свобода», пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я бы хотел просто саму систему в принципе понять. У меня такое впечатление, у меня такое мнение, что, понимаете, бесплатной юридической помощи вообще в принципе не существует, потому что государство существует на те отчисления, которые производит население посредством налогов и так далее. Значит, государство по какой-то причине считает необходимым вот так называемую бесплатную адвокатскую помощь делать таким образом, что оно значит, какой-то трудящийся малооплачиваемый ничего не платит, но государство берет на себя затраты, связанные с работой адвоката, и адвокатов в этом случае ничего не должен материально терять. Но речь не идет, конечно, о каких-то сверхдоходах о доходах адвокатов, которые, ну, имеют дело с какими-то бизнесменами там.
Да, Иван, ну все совершенно верно, папа.
И аналогично с прокурорской, так сказать, работой. Вот я не понимаю, почему это не осуществляется, я совершенно не понимаю. Спасибо.
Почему деньги не платят? Где деньги, Зин, Лев Николаевич? Да. Вы можете ответить на этот вопрос?
Знаете, во-первых, слушатель совершенно правильно акцентирует внимание на том, что нет такого понятия, как бесплатная помощь. Для адвоката это тоже не должно быть бесплатно. И вместе с тем, совершенно верно, нельзя сравнивать юридическую помощь, оказываемую адвокатами, тем, кто... у которых возникают проблемы в бизнесе и так далее. Что касается оплаты бесплатной юридической помощи и что касается действий государства, задача любого гражданина предоставить документ о том, что он является малоимущим. Дальше об этом должно думать государство. Каким образом реализовать право гражданина в соответствии с 47-й статьей Конституции Российской Федерации? Вы имеете право на бесплатную помощь в соответствии с 47-й статьей Конституции. Если вам начинают говорить о том, что это есть, этого нет, вы вправе сказать, что нарушаются ваши конституционные права.
Угу. Ну и тем не менее, какой выход из этой ситуации вы видите? Вы уже начали немного говорить о субсидируемой юридической помощи. Вы что имели в виду? Вот, что это за система? И я просто опять же хочу уточнить. Вот эти центры бесплатной скорой юридической помощи, они будут по этому принципу создаваться или по тому, о котором вы говорили, когда будет сидеть какой-то чиновник, грубо говоря, государственный, вести первичный прием граждан, если он видит, что дело перспективное, он будет вырабатывать правовую позицию и потом отправлять этого человека с навязанной правовой позицией к адвокату. Или нет? Просто у меня тоже путаница произошла.
Вот для того, чтобы не было такой путаницы, я скажу так. В этой системе оказания бесплатной юридической помощи существует и государственное юридическое бюро. Когда работа сотрудников этих бюро оплачивается государством, и те центры юридической помощи бесплатной, которые будут организовываться Ассоциацией юристов России. Председатель Ассоциации юристов России Сергей Вадимович Степашин совершенно правильно сказал о том, что необходимо открывать такие центры. Такие центры будут открываться Ассоциацией юристов России при активном содействии как государства, так и тех структур, которые будут помогать, в том числе и в связи с тем, как я сказал, по поводу субсидируемой помощи.
Вот, вы знаете, что удивительно? Извините, я вас перебью. Вот те структуры, я просто вижу, кто будет эту работу вести, и создана комиссия, да, по правовой культуре, пропаганде права, в состав которой вошли заместитель генерального прокурора, заместитель директора ФСБ, заместитель министра внутренних дел, а также ряд членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. И ни одного адвоката. То есть такое ощущение, что адвокатское сообщество намеренно просто отстранилось от этой идеи или его не пустили, может быть, и не участвует в создании вот этих вот центров.
Я позволю себе предположить, что в состав комиссии не включили адвокатов, потому что у адвокатов эта обязанность уже есть в соответствии с 26-й статьей нашего закона. А что касается того, что включили заместителя генерального прокурора и так далее, ну пусть такая комиссия существует. Ведь на местах созданием и организацией деятельности таких центров будет заниматься отделение Ассоциации юристов России. Уже на уровне этого отделения будет решаться вопрос и о помещении, и об оборудовании этого помещения, и о той юридической литературе, которая необходима. То есть вот эта сеть отделений Ассоциации юристов России и будет являться основой для того, чтобы на местах были эти центры оказания юридической помощи.
Ну да, ну а соответственно, членами ассоциации, вот как мы уже знаем, вы же тоже член правления даже, член правления ассоциации.
А на местах, скажу я вам, членами ассоциации являются очень многие мои коллеги-юристы и не только адвокаты. Таким образом, вступив в Ассоциацию юристов России, так или иначе, юрист с высшим образованием рано или поздно придет к тому, что он должен выполнять устав ассоциации. Uh-huh. И решение ассоциации, в том числе и о том, что на местах необходимо какое-то время предусматривать для оказания бесплатной юридической помощи.
Uh-huh. Андрей, извини, города дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. У меня немножко вопрос такой. Вот у меня мать инвалид второй группы. И чтобы получить субсидию, ей приходится каждые полгода собирать справки, около 10 штук, из ЖЭКа, там, Мосэнерго и других инстанций. Она плохо ходит, вот хорошо я помогаю. И вопрос, почему малоимущие инвалиды должны собирать эти справки? Ведь же все инстанции, они связаны компьютерами. И могут подтвердить.
Да, Андрей, спасибо, очень хороший вопрос. Я просто думаю, что не совсем к Льву Николаевичу, это скорее к чиновникам, но тем не менее, можно ли предусмотреть какую-то нормальную систему получения вот этих вот справок? И обязательно ли адвокатам и все эти справки предоставлять? Или можно обойтись каким-то урезанным набором, я не знаю.
Ну, в вопросе Андрея несколько другое. Дело в том, что для получения субсидий это не для обращения к адвокатам за бесплатной юридической помощью. Я абсолютно согласен с недоумением Андрея по поводу того бюрократического механизма, который заставляет человека преклонных лет с проблемами со здоровьем ходить и регулярно получать такие справки. Увы, этот бюрократический механизм можно будет изменить только если мы совместно все будем добиваться более цивилизованного отношения к нашим гражданам.
А можно обратиться в суд вот с претензией к чиновникам, которые требуют человека, инвалида второй группы, каждые полгода проходить эти все круги ада для того, чтобы собрать справку на право получения субсидий?
Я бы посоветовал Андрею обратиться в суд по месту жительства его мамы с обжалованием. Скорее всего, это был документ, в котором предусмотрено, что должны быть такие-то справки.
Да, вот этого конкретного постановления.
Да, конкретного постановления, которое предусматривает эти почти там 10 документов. Обжаловать в судебном порядке, что такое количество документов просто является издевательством над человеком. Я не исключаю, что суд скажет, что постановление нарушает права гражданина, может обязать этот орган внести изменения в это постановление и свести к минимуму количество документов, необходимых для получения субсидий.
Теоретически, но опять же нужно разыскать это постановление, посмотреть, что там написано. А, тоже от Андрея же, ну уже другой, я так понимаю, вопрос на пейджер пришел. Бесплатная адвокатура существует, но только на бумаге. Бесплатный адвокат в суде 99%, что обвиняемого посадят. Они неохотно разбирают в делах. На деле одно, на бумаге другое. Если нет денег, считай обречен. Вот считает наш слушатель. Это как раз то, с чего я начинала передачу. Вы можете его разубедить в этом?
Андрей, я постараюсь вас разубедить. Во-первых, даже являясь адвокатом, я каждый раз думаю о том, что если у граждан, независимо от того, на каком основании адвокат оказывает юридическую помощь, то ли на основании 51 статьи Уголовно-процессуального кодекса, когда его назначили, то ли по соглашению, разницы нет. Закон требует оказывать помощь квалифицированную. Если у вас был случай, когда адвокат, назначенный по 51 статье, оказал такую помощь неквалифицированно или уклонялся от оказания такой помощи, во-первых, я бы посоветовал обратиться к руководителю того адвокатского образования, к которому относится этот адвокат. Если и этот вариант не подойдет, если ответа не будет получено, надо обратиться в адвокатскую палату того субъекта федерации, где в реестре включен этот адвокат. Уверяю вас, что первая же жалоба на имя руководителя адвокатского образования как минимум простимулирует этого адвоката что-то делать.
Ну, а вообще, какие стимулы-то есть у адвокатов по назначению, адвокатов, которые работают бесплатно, кроме, собственно, своего профессионального, исполнения профессионального и гражданского долга? Если мы выяснили, что деньги, перечисление денег за вот эти услуги предоставляется, механизм не выработан. Вот
нет, я хочу поправить вас. Дело в том, что механизм не выработан по поводу вот той бесплатной помощи, кроме уголовных дел. Да, вот по 51-й по уголовным делам был такой период времени, когда задерживалось очень большое время перечисления этих денег. Они минимальны, можно сказать, символические, но все равно это деньги. И на ваш вопрос я бы еще ответил так. 51-е – это очень хорошая школа для молодых адвокатов, для того, чтобы вот прочувствовать, что такое судебный процесс. количество 51-х, количество участия в делах по 51-й статье может привести к тому, что адвокат может получить в течение этого месяца сумму денег, которая будет достаточно сносной.
То есть все-таки есть стимул, да, для чтобы бесплатную помощь оказывать. Но меня немножко насторожило, думаю, как и слушатели, то, что это очень хорошая школа. Да, на ошибках учатся, наверное, но есть такие ошибки, которых хотелось бы избежать. Анна из Подмосковья на Радио Свобода дозвонилась. Пожалуйста, говорите. Анна, мы вас слушаем.
Да, Лев Николаевич.
Да, нас слушаем.
Я вот то, что действительно сейчас сказала женщина, я хочу просто повторить. Она говорит мои мысли. Понимаете, как есть такие адвокаты, которые оказывают помощь неквалифицированной, понимаете, как при этом они берут деньги. И когда вот идет судебный процесс, они там молчат, не высказывают свою позицию, а после суда приходит, говорит, вот она неправильно вела себя судья, надо было бы вот так. Говорю, а что же вы молчите-то? Ну я, понимаете, вот. И потом так она запутывает это дело, что нельзя найти ни хода, ни выхода, нельзя найти, понимаете, как? А то это такая горечь, такая обида. Я тут всегда думаю, в какой же стране мы живем? Кто же нас поймет, кто нас хотя бы выслушает и защитит нас? Ну,
то есть, видимо, вы сами сталкивались с такой ситуацией.
Они же берут деньги с потолка, она не берет, у нее там какая-то градация есть. Она говорит, я открою суд только тогда, когда вы принесете такие-то деньги. Понимаю мое положение, что я инвалид, что я очень больной человек. Все равно я нашла эти деньги, потому что у меня был вопрос очень важный, который касается моей жизни, очень, очень важная позиция. Я нашла деньги, принесла ей, положила, наверное, ей в карман, понимаете как? Но она не вела так, как нужно бы вести адвокату. Почему она уходит от ответа? Она взяла, потом рассчиталась, из работы ушла. Ее никто не спрашивает, ее никто не ищет. Я осталась, понимаете, как, и куда я не пишу, ни везде не бьюсь.
Да, Анна, спасибо большое за ваш вопрос. Лев Николаевич, можно чем-то помочь человеку в
конкретной
ситуации?
Анна, во-первых, наверное, как вы говорите, деньги были в карман. Во-первых, для Анны и для всех остальных, которые обращаются к адвокатам, то ли за бесплатной, то ли за платной юридической помощью, необходимо подписывать соглашение.
Даже в случае бесплатной оказания бесплатной юридической помощи все равно составляется соглашение.
Все равно составляется соглашение, если тем более речь идет о представлении интересов в суде. Если составляется соглашение в соответствии с нашим законом, в соответствии с 25-й статьей, есть там целый ряд обязательных существенных условий, который заставит адвоката вести себя так, как требует закон. Если вы недовольны действиями своего адвоката, я уже говорил сегодня, необходимо жаловаться на него руководителю адвокатского образования, необходимо жаловаться в адвокатскую палату. Вы говорите о том, что она уже там не работает.
Да, что она не работает, видимо, в какой-то консультации юридической или в каком-то бюро адвокатском. Но разыскать-то ее можно по реестру теоретически?
Естественно, можно разыскать по реестру, но вот когда вы говорите о том, что, наверное, деньги в карман, вообще у нас деньги сдаются в кассу и получают квитанцию человек, который оплатил юридическую помощь, чтобы впоследствии сказать, вот я заплатил, и я требую, чтобы на эти деньги мне оказана была квалифицированная юридическая помощь. Если же вы вступаете в сговор с таким так называемым адвокатом, который говорит, давайте в карман, ну, впоследствии вам трудно будет доказать, что вы ему что-то заплатили. Mm-hmm. Впоследствии трудно будет доказать, что вы о чем-то договорились конкретно. Подписывайте соглашение, сдавайте деньги в кассу.
Но, тем не менее, сейчас она может что сделать? Может она позвонить в Федеральную палату адвокатов и выяснить, узнать, по крайней мере, по реестру, где можно найти вот этого адвоката, который она, с действиями, которые на ней осталось недовольны?
Звонок?
Это Подмосковье.
Значит, нужно позвонить в адвокатскую палату Московской области. И в адвокатской палате Московской области найдут в реестре этого адвоката, а дальше, мне кажется, нужно просто прийти в адвокатскую палату и там очень подробно рассказать о своих взаимоотношениях с этим адвокатом. Я думаю, что меры будут приняты и какие-то действия будут со стороны адвокатской палаты.
То есть можно говорить, что в настоящий момент российское адвокатское сообщество уже находится в той стадии, когда заинтересовано в том, чтобы очищать свои ряды.
Вы знаете, из года в год со дня вступления закона об адвокатской деятельности и адвокатуре в силу квалификационные комиссии и советы адвокатских палат регулярно принимают решение о лишении статуса адвоката на основании жалоб, которые подавались. Мы очень часто слышим о том, что недовольны действиями какого-то адвоката, а при выяснении, а вы жаловались на этого адвоката, и не устно, и не по телефону, а в письменном виде, говорят, а это бесполезно. Жалуйтесь в письменном виде, и вы увидите результат.
Нина Викторовна из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, я не с самого начала слушаю передачу. Я как раз вот та категория, которая меньше 3,5 тысяч пенсии получает, в силу того, что... Ну, у меня просто лишили пенсии, документы сгорели все, и, в общем, вот так вот я живу, так, знаете, на подаяние, так сказать, государства, потому что, ну, в предпроизводство там устроило пожар или устроило пожар, сгорели все документы, и, в общем, стаж есть, справки о зарплате нет, и, в общем, я вроде как и не работала. Вот, и вот у меня пенсия, получается, там меньше 3 тысяч, но с доплатой Лужковской. Вот. Скажите, пожалуйста, вот эти вот бюро, о которых вы говорили, они уже существуют, вот я могу, естественно, у меня нет средств обратиться к адвокату, вот, ну, к платному, вот я могу же в какое-то подобное бюро обратиться за помощью?
Ну, во-первых, эксперимент, который завершается в конце 2007 года, включает 10 регионов. Москвы в этом нет, а есть только Московская область. Да. Но уже сейчас вы можете... Если есть такая возможность, позвоните в «Комсомольскую правду». Регулярно там публикуются адреса и телефоны тех коллегий адвокатов и тех адвокатских образований, которые в Москве оказывают бесплатную юридическую помощь.
А кроме всего прочего, если у вас такая ситуация, я так понимаю, что и судиться-то вы хотите по вопросам, связанным с назначением вам пенсии, то вот как раз 26-я статья закона об адвокатской деятельности, адвокатуре в Российской Федерации, она и предусматривает, что если у вас доход ниже величины прожиточного минимума, и если вы хотите обратиться по вопросам, связанным с составлением заявления о назначении пенсии и пособий, то вам теоретически в любой юридической консультации просто обязаны бесплатно оказать юридическую.
Совершенно верно. И вы можете ссылаться как на 26-ю статью закона об адвокатской деятельности, так и на закон города Москвы об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации в городе Москве от 4 октября 2006 года.
Да, а вот эти вот центры бесплатной скорой юридической помощи, о которых мы тоже сегодня говорили, они сейчас только-только открываются, там разрабатываются, да, еще вопросы связанные...
Пока этот механизм только прорабатывается, еще не запущен.
Угу. Лидия Черкасова из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста.
На телефон СВАО. Вы сказали, что тут уже центры есть. Отрадный район.
Так, вот как выяснить, где можно получить бесплатную юридическую помощь в Северо-Восточном административном округе города Москвы?
Хороший вопрос.
Отрадная.
Отрадная. Да. У меня здесь под рукой телефона Отрадного нет. Вы можете обратиться в районную управу и спросить о том, где в отделении партии оказывается бесплатная юридическая помощь.
И вам там подскажут, и вы узнаете телефон, и как туда подойти. Сергей...
Запишитесь на прием и приходите в то время, когда будет назначено.
Сергей из Петербурга на радио «Свобода» дозвонился. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот я являюсь инвалидом и сын инвалидом. Вроде бы не аховое положение тяжелое, да, материально, но все равно получается, что пенсия покрывает... Вот, превышает этот минимум. Как быть в этой ситуации?
Ну, да, кстати, очень хороший вопрос.
Пенсия превышает этот
минимум, то есть все уже рассчитывать...
Формально, с одной стороны, в законе, например, Москвы и в федеральном законе говорится об инвалидах первой группы или имеющем статус ограничения способности третьей степени. В вашем случае вы можете прийти в адвокатское образование. Я приведу в качестве примера свой личный опыт, когда пришла женщина, которая ухаживает за своим сыном-инвалидом с детства, и у нее пенсия по уходу, и она не выработала никакой стаж, и сын получает пенсию по инвалидности, в совокупности у них выше прожиточного минимума. Она обратилась на имя председателя нашей коллегии с заявлением, с просьбой предоставить адвоката для помощи бесплатно. Было решение председателя нашей коллегии, я в течение полутора лет в суде защищал ее права.
То есть это, опять же, зависит от доброй воли адвокатов в данном случае. Но попробовать можно.
Нужно.
Да? Нужно даже, вы говорите. У нас совсем немного времени остается до окончания передачи. Вот вы говорили, что у нас много времени обо всем успеем рассказать. Рассказать не обо всем успели. Вы так и не рассказали подробности вот этой идеи по поводу субсидируемой, оказания субсидируемой помощи бесплатной юридической. Вот буквально пару минут у нас есть, пожалуйста.
Итак, пару минут. Субсидируемая помощь – это когда разные структуры участвуют в оплате, в организации и оплате этой юридической помощи. Недавно в Федеральной палате адвокатов проходил круглый стол субсидируемой юридической помощи. Это субсидируемая юридическая помощь. Либо субсидии будут со стороны государства, либо субсидии будут со стороны фондов для этих целей специально созданных, либо субсидии будут со стороны предпринимателей, которые таким образом занимаются благотворительностью. Либо, на мой взгляд, очень хорошим вариантом было бы, если бы в качестве субсидии было страхование предстоящей или в дальнейшем возможной юридической помощи. То есть субсидируемая – это помощь, которая оказывается за счет платежей, которые пришли откуда-то. И не обязательно это со стороны гражданина. Вот я говорил сегодня об опыте Голландии. Если там гражданин имеет доход ежемесячный определенный, то ему говорят, ты имеешь право на бесплатную помощь. Если доход выше, ему говорят, ты имеешь право на доплату за ту помощь, которую оказывают адвокаты. Я полагаю, что в этих условиях, когда и государство субсидирует, собирается и делает это, и частные структуры собираются и будут это делать, субсидируемая помощь – это то, что будет выходом из положения.
Uh-huh. Ну и, скорее всего, вот именно по этому пути пойдут центры бесплатной юридической скорой помощи. Я правильно понимаю?
Совершенно верно.
В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был адвокат Центральной коллегии адвокатов города Москвы, член правления Ассоциации юристов России Лев Бардин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сразу после выпуска новостей вы сможете услышать повтор вчерашней передачи «Свобода» в клубе «Квартира 44». «Наука сна. Сновидение в искусстве. Зачем снятся сны? Чем отличаются сновидения писателей и художников 20 века от классических времен?» Как всегда, очень много гостей у Елены Фанайловой, кандидат философских наук Олег Арансон, искусствовед Аркадий Политов и много-много других интересных людей. Слушайте передачу сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир «Радио